Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1110-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня завершаем цикл бесед по первому посланию апостола Иоанна. Мы с вами перешли к 13 стиху 5 главы. Иоанн предельно ясно говорит о том, что значит быть спасенным, быть христианином. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вот прямо так. Тот, о ком говорится здесь, Сын Божий, родившийся от Девы, Бог, явившийся во плоти, умер на кресте за наши грехи, и Он воскрес из мертвых. Вот это и есть Евангелие. И никакого другого Евангелия нет и быть не может. И вот в 13 стихе апостол Иоанн пишет: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Апостол Иоанн формулирует цель своего послания. Кстати, примерно то же самое он сделал и в своем Евангелии. В Евангелии от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи, также предельно четко сформулирована цель написания. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». И перед нами двойная цель Евангелия, но также и двойная цель послания. Во-первых, чтобы читающие уверовали во имя Божьего, это и есть спасение. Во-вторых, чтобы они знали, что имеют жизнь. Если вы имеете Христа, то вы имеете жизнь. Некоторые говорят: «Ну, я просто хочу поверить, что у меня есть вечная жизнь». Нет, друзья, вы не с того начинаете. Начинать нужно не с вопроса о вечной жизни. Вопрос не в том, даже верите вы или нет. Вопрос в том, кто предмет вашей веры, во что или в кого вы верите, кому вы доверяете. Вы хотите просто верить, что у вас есть вечная жизнь? Или вы все-таки верите Богу, верите Его Слову? А Бог ведь сказал, что имеющий Сына имеет жизнь. И вопрос: верите ли вы в это? Знаете, здесь ведь не про то, что у вас должны быть какие-то особые чувства. И не про то, чтобы вступить в какую-то организацию. Если вы верите в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, вот тогда вы имеете и жизнь. Вот для этого апостол Иоанн и написал свое послание – чтобы вы, веруя, знали, что имеете жизнь вечную. И ровно для этого же апостол Иоанн написал и свое Евангелие тоже. Конечно, в своем Евангелии апостол Иоанн записал не все, но только избранные, конкретные вещи. И сделал он это как раз для того, чтобы, веруя, мы имели жизнь во имя Иисуса Христа. И то же самое касается и послания. Конечно, апостол Иоанн не написал здесь все, что мог бы написать, но он выбирает материал, имея перед глазами совершенно конкретную цель. И да, имеющий Сына имеет жизнь. Апостол Иоанн хочет, чтобы вы это знали. И почтение к Богу как раз и выражается в знании и принятии этого факта. Ну а иначе мы представляем Бога лжецом, независимо от того, сколько у нас веры. Важно, уповаете вы на Христа или нет. Вот это и есть Евангелие. Но мы идем дальше и читаем 14 стих 5 главы 1 послания апостола Иоанна. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Зная Христа, мы имеем уверенность в молитве. Да, такая уверенность нам нужна, Тогда мы будем с вами и рассуждать, и жить по воле Божьей. И вот тогда и наша молитва тоже будет соответствовать Божьей воле. Мы будем молиться по Божьей воле, потому что таким образом Божья воля будет осуществляться в нашей жизни. Джордж Моллер говорил об этом так. Молитва – это не преодоление сопротивления Бога. Молитва – это активное принятие воли Бога. То есть молитва – это не способ упросить Бога сделать что-то такое, чего Бог в принципе делать не хочет. Молитва – это когда мы с вами думаем мысли самого Бога, и таким образом мы имеем уверенность, приходя к Богу в этой молитве. Мы не пытаемся как-то управлять Богом. Не дай Бог никому такого делать, это просто недопустимо. Мы живем в этой жизни, Бог живет в нас, мы начинаем все лучше и лучше понимать Его волю, и вот мы и молимся в соответствии с этой волей. И поэтому Бог отвечает на такую молитву. И давайте сейчас с вами перечитаем 14 стих и сразу вслед за ним прочитаем и 15 тоже. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Надо понимать, что Бог не только слушает или слышит, но и отвечает. Бог слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Да, ответ далеко не всегда бывает таким, каким мы бы хотели его видеть. Однако всегда мы можем быть уверены, что Бог ответит на наши молитвы по мере того, насколько мы находимся в Его воле. Ну и мы также этот ответ сможем принять именно по мере нашего нахождения в Его воле. Порой бывает так, что Бог абсолютно правильно отвечает на молитвы, но мы этого не понимаем, мы этого не слышим. То есть мы не согласны с Божьим ответом, потому что пока еще не вошли в Его волю, потому что пока еще не пропитались Его волей, потому что пока еще не исполняем Его волю настолько, чтобы Его действия и наша молитва соответствовали друг другу. И вот это замечательное познание, к которому мы можем прийти, знать, что у нас с вами есть Небесный Отец, и мы находимся в общении с Ним. И когда мы молимся, эта молитва не будет эгоистичной. Живя по воле Божией, действуя по воле Божией, мы не будем просить ради самого себя. Мы не будем прикрывать также этой молитвой грех в нашей жизни. Молитва будет соседствовать с исповеданием. Мы будем следовать за Богом. И вот тогда мы можем быть уверены, что Он слышит наши молитвы и отвечает на них в полной мере. Ну и дальше мы подходим к заявлению, которое нам очень сложно, но также и очень важно понять. Надеюсь, сейчас мы с вами развеем сразу несколько непониманий и недоразумений. Разговор, который нам сейчас предстоит, касается еще и нашей уверенности в спасении, да и уверенности вообще. Апостол Иоанн начал разговор о дерзновении в молитве. И мы поняли, что Бог отвечает на наши молитвы настолько, насколько мы находимся внутри Божьей воли. Это не про то, что мы приходим с сомнением. Это про то, что мы приходим с уверенностью, с убежденностью. Но тут сразу после этого 16 стих, и это ответ на вопрос или ответ на недоумение, которое у нас может быть. Вот мы видим брата во Христе, который совершает грех. Молиться за такого человека или нет? 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Вот это место Священного Писания зачастую неверно понимают. На самом деле стих этот говорит о физической смерти, а не о смерти духовной. Это никоим образом не про потерю спасения. Да, Божие дитя имеет жизнь вечную. И здесь, конечно, не о том, что Божие дитя может эту жизнь потерять. Здесь именно про физическую смерть. Апостол Иоанн говорит следующее. «Верующие люди могут совершить грех, за который Небесный Отец призовет их домой раньше времени. Он уберет или удалит их из этой жизни физически, потому что они позорят его». Давайте поговорим о людях, которые как раз и совершили грех к смерти. В Ветхом Завете это были Моисей и Аарон. Да, они действительно совершили грех к смерти. Помните, как разгневался Моисей, когда израильтяне требовали воды, и он ударил по скале своим жезлом дважды. Некоторые говорят, что ему достаточно было ударить только один раз. Нет, друзья, ничего подобного. Ему вообще не нужно было ударять по этой скале, потому что скала эта особая. Один удар по ней был совершен еще раньше, и Моисею и в этой более поздней ситуации нужно было уповать на Бога, пребывать в доверии. Кроме того, эта скала ведь была прообразом Иисуса Христа, и об этом говорит апостол Павел. Ну а Христос умер однажды, и Моисей своим поступком, по сути, испортил этот прообраз, этот прототип. «И сказал Господь Моисею и Аарону», читаем мы в книге «Чисел», 20 глава, 12 стих, «за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Да, конечно, Бог после этого восстановил Моисея в его лидерской функции. И Моисей продолжил руководить. Но Моисей стал молить Бога о прощении, чтобы Бог позволил таки ему войти в землю обетованную. Однако Бог ему сказал: «Да, я тебя вернул на место руководства, но в землю ты не войдешь». Бог фактически сказал ему: «Не говори мне больше об этом. Все, разговор закончен». Моисей и Аарон согрешили грехом к смерти. И это была смерть физическая. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Моисей не перестал быть Божьим человеком, но он не вошел в землю обетованную. Дальше еще один пример, уже в Новом Завете. Это Анания и Сапфира. Они были виновны во лжи. Ну, тут ведь можно сказать, они же покаялись. Нет, друзья мои, они типа покаялись, когда их уже уличили. Но до этого они были готовы создавать ложное впечатление для ранней церкви. Они были готовы продолжать жить во лжи. И Бог их убрал из этого земного действия. И Бог взял их к себе. Ну и еще один похожий пример. О нем говорится в первом послании к Коринфянам. Некоторые коринфские христиане, очевидно, напивались на вечере Господней. И таким образом они начисто портили и для себя, и для других это особое время. Они позорили Бога. И вот апостол Павел и пишет им в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Очевидно, это не про духовную смерть, это про смерть физическую. Эти люди совершили грех к смерти, потому они и умерли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, кто-то скажет: «А что же это за грех к смерти? О чем здесь идет речь?» Прежде всего, это не тот грех, за который не может быть прощения. Речь здесь идет о смерти физической, а не о духовной. Эти люди оставались Божьими детьми. Если бы эти люди не были Божьими детьми, то Бог бы их и не наказывал. Да, Бог наказывает только своих детей. И когда Божьи дети грешат к смерти, Бог их забирает. Так конкретно, что же это все-таки за грех такой, грех к смерти? Ну, в случае Моисея и Аарона, они не просто вышли из себя, они разрушили, погубили прототип Иисуса Христа. Анания и Сапфира, жили в лицемерии. И про Коринфскую церковь мы узнаем, что там были верующие, которые напивались и уходили в непотребство при трапезе Господней. И некоторые из них в результате умерли, поскольку они совершили грех к смерти. То есть на заданный нами вопрос, что такое грех к смерти, нет единого, универсального, общего ответа. Я полагаю, что для каждого из нас грех к смерти может быть своим. И я полагаю также, что каждый верующий способен совершить грех к смерти, каким бы он ни был лично для этого человека. И вот тогда Бог уберет этого человека из земной жизни. Это не значит, конечно, что всякий христианин, умирающий преждевременно, совершил такой грех к смерти. Однако такое вполне возможно. Я полагаю, Авессалом тоже совершил такой грех. Да, я считаю, что Авессалом был Божьим чадом, но он устроил мятеж против своего родного отца. И знаете, что я заметил? Я наблюдал за этим много лет, и я видел, как Бог разбирается со смутьянами в церкви. Я видел не только, как Бог их убирает через смерть. Я также видел, как Бог отставляет их в сторону, перестает использовать их в своем служении. Я считаю, что да, возможно совершить грех к смерти. И это не про духовную смерть, это про то, что Бог призывает домой своего дитя, совершившего тяжелый грех. Приведу иллюстрацию. Представьте себе молодую маму, и у нее замечательный маленький сынок. И вот сынок играет во дворе, и подрался он с соседским мальчишкой. И мама смотрит в окно и видит, что ее милый, добрый, замечательный сынок повалил этого соседского парнишку, уселся на него верхом и мутузит его без остановки. И мама кричит: «Сын, домой! Сейчас же!» Ну, потому что сын плохо себя повел. И мама забирает своего сына домой, потому что его поведение недостойно. Да, он, конечно, не хочет идти домой. Да, он упирается. Да, мама может его сначала предупредить. Она может не забрать его домой с первого раза. Но вот она его предупредила, и через полчаса он опять сидит верхом на этом соседском парнишке и опять его мутузит. И тогда уже мама скажет: «Все, перестань, иди сюда, твоя прогулка завершилась». Если он будет сопротивляться, то мама придет, сгребет его в охапку и заберет домой. При этом мальчик остается ее сыном. Это неизменно. Однако он уже не может больше играть на улице, играть во дворе. Вот так бывает и с Божьими детьми, которые позорят отца. Бог либо отставляет их в сторону, убирает их из служения, либо он раньше времени призывает их к себе. И Бог готов так поступать. И бывает это, между прочим, довольно часто. Эта мысль продолжается и развивается в следующем, 17 стихе. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Я полагаю, что многие из нас сегодня грешат, но мы при этом все еще живы, потому что наш грех не является грехом к смерти. Мы совершаем неправильные, неправедные поступки, но Бог за это не забирает нас домой. Если бы забирал, то меня бы здесь давно уже не было. Предполагаю, что и вас тоже. Бог продолжает действовать в нас. Бог продолжает работать с нами. Бог продолжает обличать нас. Бог продолжает изменять нас. Ну а мы читаем 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Тут, кстати, интересно, да, 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти». И дальше 18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Это как раз и подтверждает то, о чем мы уже говорили раньше. У каждого из нас есть две природы. Старая, ветхая природа и природа новая. И вот эта новая природа не грешит. Она не может грешить. Она имеет стремление к Богу, и ко всему, что связано с Богом. Ну а ветхая природа продолжает грешить. Грех продолжает привлекать ее. Но есть нечто такое, что дает нам возможность противостоять ветхой природе. В конце 18 стиха читаем: «Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот на основании этого стиха я, кстати, считаю, что Божие дитя не может быть бесноватым. Да, бывают случаи, когда бесы смущают или даже подавляют христиан. Да, такое возможно. Но бесы никогда не овладевают христианами, не управляют, не повелевают ими. Знаете, почему такое было бы нереально? Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. В нас живет Дух Святой. И бес не может повелевать там, где живет Святой Дух. Помните, даже свиньи устремились вниз с обрыва после того, как в них вошли бесы. Я не считаю, что Божие дитя может быть в таком состоянии. Подавленным – да, угнетенным – да, но у Божьего дитя всегда есть выход. И выход этот возможен именно потому, что Дух Святой живет в нас. Читаем 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Иными словами, дьявол усыпил этот мир. И через ветхую природу дьявол пытается говорить и мне, когда я веду эти программы: «Тише, ты ведь людей взбаламутишь, ты ведь людей разбудишь, а их нельзя будить, им ведь так хорошо спится, им ведь так удобно, так уютно». Да, некоторые из этих спящих спят прямо там, в своих церквях, а они при этом мертвы в грехах и преступлениях. Не надо их тормошить, не надо их будить, пусть себе спят. Да, друзья мои, мы с вами живем в мире, который спит в руках лукавого. И, оглядываясь вокруг, снова и снова приходишь к этой мысли. Мир лежит во зле, но мы призваны быть в этом мире, и мы призваны служить этому миру и при этом быть не от мира. Читаем 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Друзья мои, именно поэтому христианство – это не религия, а личность. Это личность Иисуса Христа. Если у вас есть Христос, у вас есть спасение. И религия здесь ни при чем. Религия никак не поможет. Спасает только Иисус Христос. Приходите к Нему, обращайтесь к Нему. Но в мире немало альтернатив. И об этих альтернативах говорится в 21 стихе. Иногда задаются вопросом, почему вдруг в последнем стихе говорится об идолах. «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Так завершает свое послание апостол Иоанн. Да дело в том, что действительно в этом мире немало идолов. Храните себя от них. Храните себя от всего, что забирает ваше время и внимание. Идолов в этом мире немало. Храните же себя от них. Мы с вами завершаем сегодня наши беседы по первому посланию апостола Иоанна. Апостол Иоанн начинает это послание с того, что Бог есть свет. В Боге нет никакой тьмы. Он говорит о том, что они сами, апостолы, видели, они осязали, они исследовали. Именно об этом они и свидетельствуют теперь. Апостол Иоанн говорит о главном. И да, в церковь пришли люди, которые пытаются увести от главного. Для кого-то эти люди и их учение тоже стали идолами. И вот здесь, в конце послания, апостол Иоанн напоминает: «Дети, храните себя от идолов». Итак, Бог есть свет. Дальше апостол Иоанн говорил о том, что Бог есть любовь. Именно любовь к братьям и сестрам, любовь к другим христианам становится свидетельством или подтверждением того, что мы действительно Божьи дети. И это не наша любовь, она не от нас исходит первоначально. Это любовь, которая исходит от Бога. Бог первым возлюбил нас и отдал Сына Своего Иисуса Христа за нас. Именно поэтому у нас есть возможность теперь быть любимыми и любить других любовью Иисуса Христа. Потому что по-настоящему может любить только тот, кто и сам любим. Мы любимы Богом, и мы можем любить Божьей любовью и других людей. Итак, Бог есть свет, Бог есть любовь. И, наконец, пятая глава – Бог есть жизнь. Имеющий Сына имеет жизнь. Это не про религию, это не про принадлежность к какой-то группе, к какой-то организации. Это не про традиции, это не про обычаи. Это про то, имеем мы Христа или нет. Вот, собственно, таково содержание этого замечательного письма первого послания апостола Иоанна. В следующий раз мы с вами вернемся к Ветхому Завету, и мы начнем с вами читать книгу пророка Михея. Имя Михей означает «кто как Бог», «кто подобен Богу». И в этом смысле переход от первого послания апостола Иоанна к книге пророка Михея вполне закономерен. Увидимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.